6. В предрассветные часы хэллоуинского утра я оказался не в Дерри, а в океане. В штормящем океане. Я цеплялся за планшир большого судна, думаю, яхты, и меня едва не смывало за борт. Ревущий ветер швырял дождем мне в лицо. Гигантские волны, черные в основании и пенно-зеленые на гребне, накатывали на меня. Яхта поднималась, накренялась, потом вворачивалась вглубь, словно штопор в бутылочную пробку. Я вырвался из этого сна с гулко бьющимся сердцем и скрюченными руками, пытающимися ухватиться за воображаемый планшир. Да только ощущение, что кровать ходит вверх-вниз, осталось. Мой желудок будто отцепился от мышц, которым полагалось удерживать его на месте. В такие моменты тело почти всегда мудрее рассудка. Я отбросил одеяло и рванул в ванную, по дороге пнув ненавистный желтый стул. Потом, конечно, пальцы ног болели, но в тот момент я ничего не почувствовал. Я пытался целиком и полностью перекрыть горло, однако добился лишь частичного успеха. Слышал, как странный звук просачивается через него в рот. Что-то вроде «ау-ау-ау-ау-ау». Яхтой оказался мой желудок, который сначала поднимался, а потом, опускаясь, входил в штопор. Я упал на колени перед унитазом и выблевал обед. За ним последовали ланч и вчерашний завтрак. Бог свидетель, яичница с ветчиной. От вида этой поблескивающей блевотины меня вырвало вновь. Короткая пауза и новый фонтан рвоты. Организм покидало все съеденное на прошлой неделе. Только у меня затеплилась надежда, что конец близок, резко скрутило кишечник. Я с трудом поднялся, дернул за цепочку сливного бачка и едва успел сесть, как из меня хлынул бурный поток. Но в желудке еще что-то осталось. Он вновь дернулся в тот самый момент, когда кишечник выдал очередной залп. Мне оставалось только одно, и я воспользовался этой возможностью, наклонился и блеванул в раковину. Так продолжалось до полудня. К тому времени оба моих выпускных отверстия выдавали только жиденькую кашицу. Всякий раз, когда меня рвало, всякий раз, когда скручивало живот, я говорил себе: «Прошлое не хочет, чтобы его меняли. Прошлое упрямо». Но я не отказывался от намерения прийти к дому Даннингов до того, как этим вечером там появится Фрэнк. Даже если бы мне пришлось блевать и срать на ходу, я собирался там быть. Собирался там быть, даже если бы ради этого пришлось умереть. 7. Мистер Норберт Кин, владелец аптечного магазина на Центральной, стоял за прилавком, когда я вошел в торговый зал во второй половине дня. Вращались деревянные лопасти потолочного вентилятора, вовлекая в медленный танец остатки волос на голове мистера Кина. Они напоминали паутинки, колышущиеся под летним ветерком. Одного взгляда на них хватило, чтобы мой измученный желудок предупреждающе дернулся. В белом халате, худощавый, чего там, истощенный до нельзя. Мистер Кин смотрел, как я приближаюсь к прилавку, и его губы кривились в бледной улыбке.
«Видимо, вам не здоровится, друг мой».
«Каопиктат», — прохрипел я, не узнав собственного голоса. «Он у вас есть?»
А себя спросил, вдруг его еще не изобрели.
«Подхватили желудочный грипп?»
Свет верхних ламп отражался от линз маленьких очков без оправы и растекался в стороны, когда аптекарь двигал головой.
«Как масло по горячей сковороде», — подумал я, и желудок дернулся вновь. «Ходит по городу такая зараза. Боюсь, вам предстоят 24 малоприятных часа. Вероятно, вирус, но, возможно, вы воспользовались общественным туалетом и забыли помыть руки. Так много людей нынче пренебрегает. Есть у вас каопиктат или нет?»
«Разумеется. Второй проход».
«Резиновые трусы. Где их найти?»
Тонкогубая улыбка стала шире. «Резиновые трусы для взрослых — это смешно. Понятное дело, если они нужны не вам, а кому-то еще».
«Пятый проход. Хотя, если будете держаться ближе к дому, они вам не потребуются. Судя по вашей бледности, сэр, и учитывая, как вы потеете, может, лучше никуда и не выходить?»
«Благодарю», —
ответил я, представляя, как мой кулак врезается ему в рот и забивает вставные зубы в глотку.
«И полидент на закуску, приятель».
Полидент — эффективное средство для чистки вставных челюстей.
По магазину я продвигался крайне медленно, чтобы не трясти свои измученные внутренности больше необходимого. Взял бутылку каопектата. Большую, экономичные расфасовки. Ставим галочку в списке. Потом резиновые трусы. Для взрослых, большого размера. Ставим галочку. Трусы лежали в отделе средства ухода за больным, между клизмами и бухтами желтого пластикового шланга, предназначение которого я даже знать не хотел. Тут же лежали и подгузники для взрослых, но на них я не клюнул. Если бы возникла необходимость, натолкал бы в резиновые трусы посудные полотенца. Мысль эта показалась мне забавной, и, несмотря на прискорбное состояние, пришлось подавлять смех. В моем деликатном положении он мог привести к беде.